«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей студии научный сотрудник Иерусалимского университета Леонид Прайсман. Говорим мы сегодня о гражданской войне на севере и о правительстве, которое там было создано в 1918 году во главе с народным социалистом Николаем Чайковским. Давайте мы начнем вот с чего. Какова была обстановка на русском севере в начале 1918 года? Как там была установлена большевистская власть, насколько она была прочной?
Ну, большевистская власть там была установлена в декабре 1917 года. Прочной она особо не была, потому что, во-первых, она была в большом отдалении от центра, а кроме того, союзников очень интересовала судьба русского севера. В начале 1918 года высаживаются немецкие войска в Финляндии. Они помогли генералу Маренгейму подавить красных финнов, которых поддерживали находившиеся там большевистские гарнизоны. Союзники очень боялись, что немцы захватят колоссальные богатства русского севера, а помимо этого там на складах находилось очень большое количество военных грузов, продовольствия, обмундирования, которое было поставлено союзниками России. Ведь Архангельск был основной порт, в котором происходила эта связь. Поэтому в неопределенной обстановке зимы, начала весны 18 года советские руководители шли на какое-то сотрудничество с представителями союзных держав, которые были в Москве, особенно с Брюсом Локартом. И речь шла о каком-то даже определенном военном сотрудничестве. Особенно сложное положение было у советских руководителей на местах. Они на самом деле были напуганы возможностью оккупации края немецкими и финскими войсками. Красная армия там только начала создаваться. И поэтому глава Мурманского совета Юрьев заключил так называемое устное соглашение с представителями союзников. Первоначально оно было одобрено и Лениным, и Троцким. Но в конце концов произошел разрыв. Во время прямого телефона кочегар Юрьев назвал Ленина изменником. Уже в мае в Архангельске появляются небольшие отряды английских и французских войск. В дальнейшем количество войск усиливается.
А вообще флот стоял, британские какие-то корабли стояли
в Мурманске все время стояли британские корабли. Они осуществляли конвоирование тех караванов судов, которые приходили в Мурманск. Ими командовал английский адмирал Кемп, и в скором времени из Мурманского совета был создан такой Мурманский краевой совет. С одной стороны, в него вошли бывшие советские представители, но ряд военных руководителей, типа капитана второго ранга Весело, которые в очень сложных условиях готовили переворот. Советские представители обращали колоссальное внимание на Мурманск еще и потому, что они хотели вывести все то, что было завезено союзниками. Они не хотели, чтобы это не досталось ни немцам, ни союзникам. Поэтому в Архангельском порту велась такая очень напряженная работа. Рабочим установили колоссальную заработную плату, и оттуда вывозились эти колоссальные партии вооружения и продовольствия. Вообще Архангельск за годы Первой мировой войны, у него была такая очень своеобразная судьба. Ну, фактически единственный порт, через который можно осуществлять поставки.
А Мурманск, по-моему, в 16-м году открылся.
Он открылся, но до конца не была построена железная дорога. Все шло в Архангельск. Поэтому дело дошло до того, что в Архангельском порту рабочим погрузке платили 360 рублей в месяц. В то время как городовой получал в месяц 35 рублей. И дело доходило до анекдота. Городовые просили отпустить, исполнять тот заявление, отпустить нас на 2-3 недели, лучше на месяц, чтобы мы могли немного заработать и пойти работать грузчиками в порт. Но на Архангельск, связь с союзниками, на это обращали внимание различные организации, которые готовили свержение большевистского режима. С одной стороны, Союз Возрождения, с другой стороны, связанные с ними военные организации, они готовили крупное восстание на севере. В Архангельск перебрасывались офицеры, и в Архангельске оказался ряд известных общественно-политических деятелей России, в первую очередь Чайковский.
Скажите, пожалуйста, вот Союз Возрождения, давайте мы немножечко подробнее о нем поговорим. Что это была за организация?
Дело в том, что противники большевистского режима, наиболее трезвые и здравые из них, увидели, что попытки заключить соглашение между различными партиями, конституционными демократами, Плехановской группой единства, народными социалистами, советскими революционерами, как правило, ничего не дают, они тонут в море различных, самых своеобразных противоречий. И Союз Возрождения, там была как бы заключена личная уния между рядами лидерами партии. Ну, например, от эсеров туда вошел Гоц, туда вошел Аксентьев, туда вошел Аргунов. То есть то, что тогда назовут правыми эсерами. Активно в нем участвовали народные социалисты. Игнатьев, Мельгунов, Пешехонов. Туда вошло ряд левых кадетов и ряд правых социалистов. Они стали довольно успешно создавать военную структуру, и в скором времени это стало одна из самых мощных организаций на контролируемое большевиками пространство России. С ней, правда, в Москве активно конкурировал Союз защиты Родины и Свободы под руководством Савенкова.
Они как-то сотрудничали, вот эти две организации, Союз Возрождения России и Савенковская?
Они без сомнения сотрудничали. Проблема заключалось в том, что у эсеров имя Савенкова в прошлом помощника АЗОВ, потом лидера боевой организации, из-за его, конечно, считали достаточно правых позиций, вызывало какое-то отторжение. Но, кроме того, многие эсеры считали, что Савенков вообще-то неудачник, что все, что не делает, в конце концов проваливается.
А вот офицерство как себя вело? Ведь это, в общем, партии, которые были для многих офицеров настроенных или монархически, или просто профессионально, да, настроенных, они были достаточно левыми. Все-таки нашлось офицерство, которое готово было идти за Союзом Возрождения, да и за савенковцами?
Да. Нашлись тысячи офицеров, причем большинство из них не скрывали. Да, мы монархисты, но сейчас мы пойдем с теми, которые освободят нашу страну от власти большевиков и от чудовищного, позорного, невиданного в русской истории Брестского мира. Ну, к сожалению, этот союз часто был очень временным. Офицерство было готово участвовать в свержении советской власти, но потом, когда началось строительство новой армии, нового государства, сразу вспыхивали конфликты. Эти чудовищные конфликты были одна из причин, по которой белый лагерь проиграл гражданскую войну.
Ну, вот если говорить конкретно уже о подготовке этого восстания на севере, когда было принято решение о том, чтобы реально вот перебрасывать людей и так далее, потом, я так понимаю, что оно готовилось не только в Архангельске, но и в Вологде, и в других городах, так я понимаю?
Да, с мая велась переброска людей на север. Причем в этом различным антисоветским организациям огромную роль оказывало английское посольство. С военной точки зрения всем руководил капитан второго ранга Чаплин, который провел большую часть Первой мировой войны в английском флоте. У него был свободный английский язык, и ему были выданы документы на фамилию Томпсон. Вообще в Архангельске никто не подозревал, что он русский офицер. Переброска велась довольно сильная, но после провала Ярославского восстания, восстания Савенской организации, на севере всем руководил один из самых страшных страшных представителей советской власти кедров, там начался массовый террор.
То есть это еще вот буквально летом
18-го. Это летом, июль-август 18-го года. Поэтому все, кто могли, пытались попасть на север. Другое дело, в Архангельск, что-то не всем удавалось. Например, известный, крупнейший в будущем американский социолог Петерим Сорокин, он пытался пробраться на север, но ему не удалось.
Он там дошел лесами что-то до Великого Устюга, да?
Да, он дошел лесами из Великого Устюга, он был сам из Зырян, как бы там, но все равно дойти до севера не мог, а в конце концов он фактически сдался большевикам. Не всем это удавалось.
Ну вот выступление того же Савенкова и Перхурова в Ярославле и Рыбинске, как вы его оцениваете? Ряд мемуаристов считает, это была такая вот самовольная ошибочная акция на опережение, которая и сорвала возможность захвата всей железной дороги на Москву и быстрого потом продвижения по ней.
Если верить Савенкову, то у него были 100% гарантии от представителей французского посольства о том, что одновременно с восстанием высаживается десант.
В Архангельске,
и,
да?
Да, в Архангельске, и начинается начинается наступление. Когда Керенский в беседе с Клемансо, премьер-министром Франции, и Пишоном, министром иностранных дел, сказал об этом, те ответили, мы об этом слышим в первый раз. Здесь все было очень сложно. С одной стороны, была жуткая техническая связь. Различные представители союзников часто выдавали желаемое за действительное. Они давали деньги и давали обещания, которые никому не известны. Например, известно, что командир чехословацкого полка, русский офицер Степанов, спрашивал французских представителей, когда придет помощь союзников, и тем говорили, что несколько дивизий французских войск из Владивостока стремительно эшелонами продвигаются в район Волги.
Ничего этого не было.
Ничего этого не было. Но нужно сказать, что восстание во многом было поднято. После того, как провалилась организация Союза в Москве и в Казани, и они решили поднять восстание. Сейчас трудно судить, что было бы, если бы это восстание не произошло. Ведь нужно сказать, что эти офицерские организации, они могли очень храбро умирать на фронте, когда их расстреливают, но у них были самые наивные представления о правилах конспиративной работы. Савенков не смог им это внушить. Известный генерал Казанович, которого Деникин послал в Москву, он говорил, страсть в организации к спискам была просто какой-то чудовищной. Мне она казалась безумием. Известно, что одну организацию раскрыли, пришли на одну из квартир, и там были полные списки. Поэтому они понимали, что в скором времени они все могут быть арестованы, хотя ВЧК была совсем не той организацией. И поэтому они решили поднять восстание. Здесь еще интересный вопрос у руководителей. Знаете, в Рыбинске у Савенкова было больше сил, чем у Перхорова в Ярославле. У Перхорова было 105 офицеров, не все были вооружены винтовками, и на их сторону перешел броневой дивизион. Но он оказался хорошим руководителем. Они смогли захватить большую часть города, создать боеспособные вооруженные силы и 2 недели продержаться против многочисленных войск Советской Республики, которые с тяжелой артиллерией бомбили Ярославль и сильно его разрушили.
А в Рыбинске что же у Савенкова не получилось?
В Рыбинске в тот же день Савенков пишет, что кто-то выдал, оказалось, что большевики ждут, в тот же день все закончилось полным провалом.
То есть, в общем, некоторые, кто подозревал, что все, за что берется Савенков, проваливается, некоторые бывшие его соратники, они, видимо, были правы.
В чем-то они без сомнения были правы.
Скажите, а какова была роль, собственно, партии эсеров в тот момент? Ведь многие из них, ну, скажем, тот же Чернов, они занимали такую очень странную колеблющуюся позицию, и с момента разгона учредительного собрания вот как раз до мая и до лета, в общем, решение о вооруженном сопротивлении большевикам не принималось. С другой стороны, были действительно люди такие, как Авксентьев, которые были готовы к борьбе. Вот на чьей стороне было большинство эсеров, и как они действовали?
Вообще эсеровская партия – это партия, в которой существовало огромное количество мнений. Как-то писал, что непонятно, как эти различные люди могут существовать в одной партии. Известный эсеровский деятель Коган Берштейн сын знаменитого эсеровского террориста, писал: «Исключите из партии бабушку, она слишком правая». И, имеется в виду Брежко-Брежковская. Но к маю 1918 года 8-й совет партии эсеров принял решение о необходимости свержения большевистской власти и о необходимости покончить с позорным Брестским мирным договором. В это время вся партия была едина в своем желании покончить с советской властью. И ведь нужно сказать, что будущий глава Комуча, например, Вольский или Веденяпин, это были левые эсеры, Их дальнейшая судьба после Колчаковского переворота, когда они заключат союз с большевиками, это показало. В этот момент они были настроены на свержение советской власти. Естественно, я говорю о партии правых социалистов-революционеров, которые были и правое, и левое крыло. Левые социалисты-революционеры в это время шли вместе с большевиками, до известного восстания.
Да, если говорить о том, что происходило еще на севере, был такой центр, собственно, как Вологда, и, я так понимаю, там тоже готовилось восстание, но оно не произошло. Опять же, давайте разберемся, почему. Там достаточно активно работал тот же Сергей Маслов, другие эсеры, но, тем не менее, они уехали в Архангельск.
В Вологде восстание не произошло. Наверное, главная причина заключается в том, что в Вологде нельзя было высадить союзные войска. Все-таки союзные войска сыграли колоссальную роль. Они освободили ту территорию, на которой противники советской власти смогли начать формирование вооруженных сил. В Вологде это не было. И хотя у них были там очень сильные, мощные организации, и хотя у них были люди в руководстве местными частями Красной Армии, и даже в штабе Северной Завесы Кедрова, все равно поднять восстание им не удалось. Начались провалы, и поэтому те, кто могли, бежали из Вологды в Архангельск. Большую роль сыграло это.
А как вело себя в этот момент, в начале событий, то есть летом 18-го года, крестьянство этих губерний? Там все-таки крестьянство такое специфическое, оно, в общем, не ведало крепостного права и было достаточно свободолюбиво, и многие, как бы сейчас сказали, занимались бизнесом, например, лесоторговлей той же.
С одной стороны, крестьянам советская власть практически ничего не дала.
Что это на севере дать? Именно.
На севере. Нужно сказать, что вообще, допустим, 53% русских крестьян не получили земли. В Сибири не было помещичьего земледелия, на севере не было помещичьего земледелия. Во многих районах, где жили башкиры и татары, не было помещичьего землевладения.
В казачьих землях.
Да, в казачьих землях. На севере они получили монастырские, государственные и удельные земли, и как-то решался вопрос с обработкой лесов. Но произошло то, что произошло во многих районах России. В тех районах, в которые примыкали к большим городам, и в тех районах, деревни, которые располагались вдоль берегов рек, начали активно действовать продовольственные отряды. 14 мая установилась диктатура наркомпрода, народного комиссара продовольствия. Запрещается свободная продажа зерном и фактически изымаются все продовольственные продукты. В всех районах, где действовали советские отряды, естественно, крестьянство было жутко этим недовольно, тем более, что север, там их продовольствие им привозили. И нужно сказать, что в этих районах некоторые отряды действовали с невероятной жестокостью.
Вы имеете в виду красные?
Я имею в виду красные. На севере знаменитый отряд австрийского подданного Мориса Мендельбаума, в который входили австрийцы, венгры, немцы, латыши и местные. Он действовал очень просто.
Это из Котласа он, по-моему, двигался, в разные стороны, и грабил всех.
Да, они действовали очень просто. Они открывали огонь, несколько снарядов выпускали по селу, потом собирали сход и говорили: значит так, крестьяне, вы должны убрать урожай, а потом мы вас и ваших детей убьем, а женщины нам еще пригодятся. И очень часто они подвергали людей совершенно необыкновенно жестоким пыткам. Все попытки его как-то обуздать заканчивалось полным провалом. Поэтому, когда произошел переворот, крестьянство, особенно тех районов, где действовали эти отряды, оно поддержало белую власть. Но большинство крестьянства еще не успело почувствовать, особенно в отдаленных районах севера, что такое красный.
Ну, насколько я помню, Шенкурское восстание началось даже до высадки союзников, собственно, и какие-то части красных ушли из Архангельска на его подавление, что помогло потом победе, да?
Да, Шенкурское восстание началось из-за призыва в армию. Другое, что безумно злило широкие слои населения, война кончилась, наши мужчины вернулись в родные деревни, и молодежь больше не призывают в армию. И в Шенкурске были собраны мобилизованные, и три человека, один прапорщик Ракитин и его братья, подняли это восстание. И на подавление его из Архангельска был послан самый боеспособный отряд во главе с комиссаром Павлином Виноградовым.
Железный отряд.
Железный отряд, да. В конце концов, восстание было подавлено в основном без боев, потому что мобилизованные, они просто разошлись по домам. Но уже первое такое активное выступление против советской власти произошло.
Скажите, без англичан, французов, так называемых интервентов, удался бы, готовившийся тем же Чаплиным и другими эсерами Масловым, переворот в Архангельске в августе 1918 года?
Нет. У них было всего несколько сот человек, и Чаплин писал о том, что мы сами не продержались больше двух дней, поэтому свое выступление он начал вечером 2 августа, когда он уже знал, что союзный флот приближается, и красные начали бег. Вообще интересно, кто был одной из ударных сил его отряда. Одной из ударных сил его отряда был отряд красных финнов. Красные финны, которые были все из себя большевики, которые дрались с белыми финнами Финляндии, они отступили на территорию России, и им сказали о том, что должны прийти союзники. Они считали, что это английский офицер для борьбы с немцами, с ненавистными немцами, которые оккупируют Финляндию.
То есть он фактически их нанял в темную.
И потом через 2 недели командир отряда сказал Чаплину: если бы я знал, что вы русский белогвардейский офицер, да никогда бы в жизни я бы не согласился выступить.
Ну вот такая действительно Джеймс-бондовская история получилась. Но кроме этих финнов ведь были и офицеры, и какие-то дружины созданы. То есть им фактически удалось захватить город еще до высадки британского десанта.
Да. Во-первых, был такой конный отряд Бернса, который вначале сыграл большую роль, объявил себя командующим, но потом выяснилось, что он присвоил большую сумму денег. И он выражал. Были созданы офицерские отряды, небольшие офицерские отряды. Вообще сопротивление было оказано в первую очередь рабочими и матросами. Нужно сказать, что архангельский рабочий класс – это совершенно отдельная история. Это портовые рабочие, работники лесоторговых артелей, которые зарабатывали очень большие деньги во время гражданской войны, во время Первой мировой войны, и вдруг, когда резко ухудшилось положение пролетариата, и началось отрезвление даже у рабочих Петербурга, Сормова и прочее, им стали платить совершенно бешеные деньги советское правительство для того, чтобы вывести все эти союзные запасы. И когда союзники высадились в Архангельске, они с ужасом увидели, что почти все уже вывезено.
Ну, то есть команда все-таки была дана на эвакуацию вот этих красных сил, и что, и Кедров тоже вместе с ними, вместе со своей этой экспедицией бежал, да?
Кедров тогда не был в Архангельске, он на какое-то время поехал в Москву, в Вологду. Даже команда, это было паническое бегство. Они видели, что подходит союзная эскадра. Они понимали, что сил, кроме отрядов не очень боеспособных рабочих, у них нет. Они пытались взорвать пару судов, чтобы закрыть проход в Архангельск, но командование флотом так взорвало эти суда, что это не помешало проходу. И в скором времени их удалось понять, и они стали отступать. И вот первые небольшие отряды союзников и первый офицерский отряд ребята довольно стремительно стали наступать в различных направлениях. Шенкурск захватили и так далее. И началось создание вооруженных сил Северной области.
Ну что ж, об этом мы поговорим в программе «Эхо Москвы. Цена революции» с научным сотрудником Иерусалимского университета Леонидом Прайзманом. Программу ведет Михаил Соколов. А после выпуска новостей «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Мы говорим о северном правительстве Николая Чайковского, о эксперименте с демократией во время гражданской войны. В студии научный сотрудник Иерусалимского университета Леонид Прайсман. Леонид, ну что, вот белые, или, скажем, эсеры и белые, если уж точнее быть, захватывают власть в Архангельске, высаживаются союзники и образуется правительство. Вот кто ключевые фигуры и что они начинают делать?
Значит, создается правительство, которое называется Верховное управление Северной области. Во главе Верховного управления Северной области стоит одна из наиболее ярких фигур в истории русского освободительного движения. Ему же был здорово 160, Николай Васильевич Чайковский. В первом составе его правительства основные посты занимали представители партии социалистов-революционеров. Гуковский стал министром юстиции, Маслов стал военным министром, так далее. Там был только один кадет. Они выпускают свои первые указы о восстановлении демократических свобод, об отмене особых военных судов, и они говорят о том, что постепенно к этому правительству будут присоединяться все новые и новые и новые области, что руководить всем должен комитет членов учредительного собрания.
То есть та же идея, что и на Волге.
Да, но с первого заседания правительства, на первом заседании возник конфликт. Встал Чаплин и сказал, я не против идеи учредительного собрания. Но то учредительное собрание, которое разбежалось по приказу пьяного матроса, для меня не является идеалом свободной русской земли.
А Чаплин главнокомандующий.
Да, Чаплин значит главнокомандующий формирующейся армии. И это сразу привело к первым конфликтам. Очень трудные были отношения с союзником. Командовал союзными войсками. Вначале там были очень небольшие силы, не больше 1500 человек, но представители 11 национальностей. А потом стали проходить все новые и новые контингенты. Англичан, французов, американцев, итальянцев, которые там все перемерзли. Очень боеспособны были сербы, были созданы польские части.
Там чуть ли не датчане и греки даже участвовали.
Датчане, это очень интересно. Там были датские и шведские добровольцы, которые остались воевать до конца, когда уже союзники ушли, союзники весны ушли в конце сентября. А эти люди остались. Генерал Пуль, для него вообще как бы социалисты, русские социалисты для него были чем-то за пределами добра и зла. И он считал, что армию должны создавать англичане, пропустить всех русских офицеров через английские военные школы, стали создавать русско-британский легион. Он стал довольно грубо вмешиваться во внутренние дела. Правительство Чайковского нашло союзников в лице некоторых дипломатов. Особенно был демократически настроен американский посол Фрэнсис. В общем, началась какая-то внутренняя борьба, но вооруженные силы создавались очень медленно. В конце концов, Чаплин, который был без всякого сомнения авантюристом, решил совершить военный переворот.
Это уже в сентябре 18-го года.
16 сентября,
месяца они не просуществовали.
Сделано это очень просто. Видимо, Пуль знал об этом. Или своего молчаливого согласия. Он вызвал дежурную офицерскую роту, арестовал правительство и сослал его на Соловки.
Потом его, правда, более правые люди обвиняли в том, что он их всех не расстрелял.
Да, он сослал их на Соловки. И когда был парад по поводу прибытия американского батальона, он вдруг рассказал об этом послам, которые были в полном шоке.
А послы это те, которые выехали из Москвы как раз уже.
Выехали из Москвы и выехали из Вологды, где правительство. Союзные представители были против. Но два члена правительства сумели избежать ареста, и они организовали всеобщую забастовку.
Это Дедусенко, по-моему, да. Один из них, вот я помню фамилию.
Да, и кроме того, они прибегли привели к такой своеобразной провокации. Они заявили о том, что Михаил Романов, который к этому времени уже был расстрелян большевиками, находится в Архангельске, и его хотят возвести на русский престол. Подошли крестьянские отряды, в общем, в скором времени правительство вернулась.
Я к тому, что это интересный такой тоже эксперимент. Вот когда говорят, что если бы под монархическими флагами шли бы белые, ну точно бы победили. Вот проэкспериментировали, предложили Михаила Романова в качестве вернувшегося царя, и началась всеобщая забастовка и крестьянское фактически восстание.
Да, но даже тот же самый Деникин неоднократно писал, что выставить монархические флаги было просто немыслимо. Слишком большой процент добровольцев был в армии, это могли бы не поддержать. Как бы фигуры Романовых к этому времени были очень популярны в России.
Ну и что, Чаплину приказали всех вернуть и помириться с теми, кого он арестовывал?
Правительство вернулось. Чайковский хотел арестовать Чаплина, но англичане настояли на том, что Чаплин был отстранен от службы в армии, в скором времени он вернется на военную службу, начались длительные переговоры о формировании нового правительства. И в конце концов Чайковский отступил. Когда 30 сентября было создано правительство, в нем не осталось ни одного социалиста, в нем не осталось ни одного социалиста-революционера.
Но часть тому, целая группа, собственно, тех, кто организовал переворот, они уехали в Сибирь.
Да, Дамасов, они уехали в Сибирь, после того, как они были выведены из состава правительства. Причем некоторые из них эсеры ненавидели. Гуковский был дома очень тяжело ранен. И 30 сентября было создано временное правительство Северной области, которое возглавил Чайковский. Были попытки создать должность военного генерал-губернатора, но первые претенденты на эту должность, Дуров и Самарин, оказались крайне неудачно. Определенные перемены наступили тогда, когда в область прибыл генерал Мурашевский, в прошлом командующий русской бригадой во Франции, и началось создание Северной армии. Причем создание Северной армии первоначально пошло довольно успешно. Оно пошло успешно потому, что это была единственная армия, в которой солдат хорошо кормили, одевали, давали вооружение. Все, весь аппарат снабжения был в руках англичан.
Платили
100 рублей жалования. Кроме того, если в отдаленных районах добавки, если на фронте добавки, деньги давали семьям, деньги давались инвалидам войны, деньги давались военнопленным, хотя денег не было. Но это привело к тому, что крестьянство увидело, что, собственно говоря, воинская служба на севере кормит. И начали формировать армию, когда на фронте всю зиму находилось довольно большое количество союзных войск.
Тут, знаете, интересный вопрос. Некоторые, опять же, из мемуаристов считают, что главная ошибка была совершена тогда, вот осенью 18-го года, когда англичане отказались быстро повести наступление, ну, в ключевом направлении, на Вологду и так далее, по железной дороге, а вот заняли какие-то выгодные стратегические позиции и встали в оборону. Как вы к этому относитесь? Что гражданская война же требует быстрых решений. Если бы, как чехи, быстро двинулись бы они на юг эшелонами, то красные бы действительно растерялись.
Гражданская война требует быстрых решений. Но не менее быстрых решений требовала куда более важная для Англии война, Первая мировая война. Август 18-го года. Хотя 8 августа произошел черный день в истории немецкой армии, когда некоторые дивизии отказались наступать, крича другим штрейбрехеры, все-таки судьбы войны далеко не были решены. Был дорог каждый союзный солдат. Когда союзники смогли начать переброску, это был ноябрь 18-го года, когда кончилась мировая война. С одной стороны, у них появились союзные войска, но с другой стороны, они в скором времени увидели, что посылать нужно добровольцев, англичане так сделают. Было много людей, которые хотели продолжать войну. Но посылать те части, которые устали на фронте Первой мировой войны, это как-то ничего не давало. Мы знаем, что произошло в Одессе, восстание французского фронта, и они в панике эвакуировали Одессу. Но нужно вообще сказать, что интересно, на Северном фронте, то с одной стороны стояли сильные союзные контингенты. Создавалась Северная армия. А со стороны красных там были второсортные части, которых плохо одевали, плохо кормили, плохо вооружали. Но союзники не очень хотели нести потери. Им казалось, что они содержат северное правительство, несколько финансовые потери, и войска стоят на фронте, что должны действовать русские силы.
А вот русские силы-то были уже или нет? К началу 19-го года хотя бы.
Да, у Марушевского, в дневниках Марушевского, там есть просто по месяцам создание русской армии. Да, была создана Северная армия. Пик этой армии приходит на конец 19-го года, там были более 50 тысяч человек. Но вся проблема заключается в том, что при всем том снабжении, которого не было ни в одной белой армии, при всем при том, что они увидели, что такое советская власть, не было ни одного полка в Северной области, который не поднимал бы восстание, не убивал английских и русских офицеров. И нужно иметь в виду, что военный министр Англии Черчилль был самым главным страстным сторонником интервенции. Он делал все для этого. Но когда начались в Англии выступления, а когда главное, приходит сообщение с севера о том, что убивают английских офицеров, многие из них говорили, почему так происходит.
Слушайте, но ведь восстания были как бы с двух сторон. С одной стороны, были мощные крестьянские выступления против большевиков. Крестьяне создавали партизанские отряды, которые очень жестко, я бы сказал, жестоко расправлялись с красными. А с другой стороны, тут же, как только вот этих крестьян мобилизовывали в эту белую армию, которая была хорошо снабжена и так далее, через какое-то время они начинали, так сказать, начиналось какая-то подрывная работа, и они восставали. Как это все объяснить?
Значит так, те крестьяне, которые восставали, были лучшими частями белой армии. Это имеется в виду тарасовские партизаны, пинежские партизаны и шинкуровские партизаны. Это были отборные элитные части белой армии, где солдаты и офицеры часто были из одного села, которые дрались до последнего и которые давили эти восстания. Но другие крестьяне, особенно в войсках было много жителей Архангельска. В войсках было довольно много крестьян из тех районов, которые не пострадали от Красной армии. Эти части устраивали восстания. Кроме того, во всех этих восстаниях вообще в создании Красной армии огромную роль сыграл унтер-офицерский корпус. В Красной армии был один унтер-офицер на 5 красноармейцев. Такого не было нигде. Эти унтер-офицеры, они, как сказал, они получили немного образования. Обрывки социалистической пропаганды, у них была чудовищная ненависть к барам. И вот они все время стояли во главе этих восстаний. Хотя большинство русских офицеров к этому времени, они не были представителями дворянства или крупной буржуазии. Все, кто имел в России какое-то образование, были призваны в армию и получили офицерские чины. И так в белой армии было очень много красных военнопленных. Некоторые из них ненавидели красных. И из них, например, состоял Архангельский полк, на который всегда можно было рассчитывать. Но другие, когда чувствовали какое-то колебание, участвовали в восстаниях. Ведь на самом деле произошла такая очень странная картина. Вот уходят союзники.
Это осень 19-го года.
Сентябрь 19-го года. Союзники предлагают, вы одни не выдержите. Мы готовы эвакуировать всех. Уехало много пришлых представителей буржуазии, интеллигенции, которые приехали туда. Но из местных уехали единицы. Когда уехали конвои союзников, один из офицеров, стоя на пристани, громко сказал: наконец-то я понял, какой прекрасный русский город Архангельск.
Нет, обидно англичан было много.
Обидно англичан было очень много.
Относятся к нам как к африканцам. Там вот такая формула постоянно
все
везде
время,
проходит.
Все время было. Было какое-то недопонимание. Обижались на то, что они относятся презрительно, что они очень высоко ценят свой офицерский корпус. Что лучше отношения складывались с американцами. Марушевский писал, что к нам относятся как к колониям.
Но если мы возьмем... С французами были лучшие отношения, подчеркивают.
Да, с французами были лучшие отношения, с сербами были хорошие отношения, они считали братские славянские.
Видимо, англичане сильно поучали русских, и русских политиков, и русских генералов, и это не нравилось.
Англичане сильно поучали русских политиков и русских генералов. Нужно сказать, что до 1904 года отношения России с Англией были чудовищными. Это немного сказалось. Не нравилось нравилось, не нравилось, и какое-то высокомерие, прочее, прочее. И при этом забывался объективный факт, что эта экспедиция стоила британскому правительству огромных денег, что Англия предоставила России колоссальные займы, которые не оплачивались, и то, что союзники, пытаясь как-то использовать русские лесные богатства, пеньку, лес, лен, и вывозили их, это вызывало особые чувства.
Да. Давайте о правительстве Николая Чайковского, о втором его составе немножко поговорим. Насколько можно понять, это было одно из самых демократических правительств, существовавших во время гражданской войны на территории, контролируемой так называемыми белыми, правильно?
Да.
Что они делали? Вот как они вели свою политику и в чем были их ошибки? Ведь в конце концов в Архангельске власть была сметена опять же таким вот красным мятежом.
Одно из их крупнейших достижений это было создание земства. Земства в Архангельске раньше не было, и они уделяли колоссальное внимание развитию земского самоуправления. Они провели денационализацию промышленности. Но что выяснилось? Выяснилось, что подавляющее большинство бывших владельцев не имеет средств для того, чтобы поднять свои пароходства, свои лесопильные заводы, не для того, чтобы платить рабочим довольно большую зарплату. Рабочие устраивали забастовки. Трудность заключалась в том, что ни в одном другом районе России меньшевики не занимали такую четкую, яркую просоветскую позицию, как в Архангельске. В марте 19-го года, когда отмечалась вторая годовщина февральской революции, глава профсоюзов Архангельска Бечин, выступая на открытом митинге, прямым текстом заявил, что советская власть – это та власть, которая защищает рабочих, и пускай союзники знают, что солдаты, как и рабочие и крестьяне, не продадут себя союзникам за понюшку табаку.
Но его судили на открытом процессе, да. Он получил 15 лет каторги.
Да, он получил 15 лет каторги, но мы понимаем, какое количество лет он сел. Да, его судили на открытом процессе. Да, восстание доверились жестким путем. Правительство было очень демократическое, но в конце концов Чайковский, как мы знаем, в начале 19-го года уезжает в Париж, приезжает генерал Миллер, хороший военный администратор, но никакой полководец. Монархист, который скрывает свои взгляды и занимается такой бумажной бюрократической работой. Это несколько выхолощивало душу из этого правительства, и борьба между правыми и левыми, она все время обострялась. Кроме того, наступала определенная усталость от гражданской войны. Секретарь Керенского СССР Борис Соколов, он рассказывает, что когда он был в Архангельске, вот незадолго до того, когда уже все было ясно, что придут красные, он ходил в гости в богатый архангельский дом. И он говорил, а почему вы не уезжаете? Вы знаете, что с вами сделал? Так, говорит, бросьте. Прошло время, большевики другие. Они же понимают, что на крови далеко не уедешь. Они же не звери. И, например, если совершить фантастические воспоминания, то тогда она была 15-летней девочкой, о том, как она с мамой уехала вместе с союзниками из Архангельска. У нее мама была англичанка. А в декабре папа, оставшийся в Архангельске, их выписал обратно, потому что белые в декабре все время наступали. И он писал о том, что власть большевиков продержится, но еще несколько месяцев. И они в январе приехали в Архангельск. С каким трудом они потом вырывались.
Да, если говорить о ситуации вот с соседями, скажем так, почему все-таки не пошли навстречу тем же карелам, которые провозгласили в Ухте автономию и пользовались поддержкой Финляндии, у них были боеспособные там силы, да и вообще не наладили нормальные отношения с финнами, всего-то нужно было сделать то же, что сделали большевики, признать независимость Финляндии. Все же понимали, что она уже будет независимой, и передать ей небольшой коридор, выход к Северному Ледовитому океану, что, кстати, тоже сделали большевики в 20-м году.
Но основная трагедия заключается в том, что далеко не все понимали. Без сомнений, все силы, которые действовали в этих районах, будь то Юденичево правительство Северо-Западной области, будь то Миллер, он послал в Финляндию генерала Марушевского, прекрасно понимали, что генерал Маренгейм, который считался русским генералом, Брежневом, который мечтал покончить с большевистской властью, что он сможет преодолеть сопротивление. Он требовал главное условие – признания независимости Финляндии сейчас. И сколько он это не добивался, и как Миллер не уговаривал Колчака, верховным правителем России был Колчак, Колчак сказал, что пока в России не установлено окончательная твердая власть, будет создан какой-то представительный орган, мы не вправе распоряжаться нашей Родиной. И вот это не было сделано. И у Марушевского есть очень потрясающие воспоминания, когда вот он едет в Финляндию, ведет переговоры, все это очень хорошо, и каждый раз, когда касается дела самого важного вопроса, признания независимости Финляндии, он начинает говорить, я неполномочен, мы не можем это сделать, и в глазах его собеседников блекнет интерес к этому. Они понимают, что на это они пойти не могут.
И в этот момент финские части стоят у Оланца, а белые где-то недалеко от Петрозаводска. Если бы они объединились, они вышли бы к Петрограду.
Не было проблем, без сомнения. Если бы финны начали наступать, они вообще заняли Петроград. Ленин вообще хотел сдать Петроград Юденичу. Это Троцкий настоял не сдавать.
Да, но это тоже интересный длинный сюжет, отношения с Финляндией. Ну и, пожалуй, вот ситуация действительно 19-го года. Последняя попытка объединить с Колчаком, вот это наступление армии Миллера в сторону Котласа и Глазова, и, соответственно, оказалось, что этот удар направлен в пустоту. Как они могли не скоординировать свои действия фактически?
Трудный вопрос. Есть такие воспоминания в Государственном архиве Российской Федерации генерал-майора Щепихина. Он был начальником штаба Западной армии. Он написывает совещание, когда собрались все командующие, и когда он видит, что Дутов, командующий Оренбургской армией, Гайда, фельдфебель, фельдшер, командующий Северной армией, и он должны вести свои войска в трех разных направлениях. И попытки что-то объяснить, Колчак абсолютно ничего не понимает. Они продолжают настаивать на этом. Попытки в трех разных направлениях не дали успеха ни в одном направлении, хотя попытка соединения с добровольцами могла все решить. И части Северной армии ведут наступление на север, и в конце концов уже в феврале они встречаются с отрядами русской Северной армии. Это был батальон князя Вяземского и единственная чешская рота, которая осталась на фронте. Но они встречаются на севере, начинается какой-то обмен. Они были... Северяне, кстати, были в полном ужасе, когда увидели части Колчака. Раздеты, обуты, полубезоружно, они их начали снабжать и прочее. Но это на самом деле была северная пустота, это ничего не давало. Если бы говорить о причинах поражения белых с военной точки зрения, это мания соединения на севере. Когда существовало много причин для соединения на юге, было абсолютно непонятно. Это сыграло огромную роль. Эти части постояли вместе, повоевали вместе, а потом летом, с общим отступлением, войск Колчака не ушли.
У нас времени не так много. К концу, конечно, печальный финал. Как вы объясните вот распад фронта и вот эту неудачную эвакуацию, когда Миллер сумел уйти всего на одном ледоколе с буквально частью офицерства, что привело, конечно, потом к кровавому просто погрому всех, кто не успел эвакуироваться.
Ну, видимо, распад с фронта... Распад...
Это январь 20-го
да.
года.
Январь, начало февраля 20-го года во многом было связано с тем, рухнул Восточный фронт, расстрелян Колчак, армия Деникина находится в стремительном отступлении, армия Юденича разбита, остался один Миллер. Красных забрасывают листовками. И хотя особо силы Красной армии не были увеличены, они верили, что они остались одни. Угроза продолжения войны, угроза красных, им кажется, очень многим кажется, ну все, война проиграна. Война проиграна. Лучше уже какой угодно мир, с кем угодно, но только без продолжения этой войны, у которой нет никаких шансов на успех. При этом нужно сказать, что Миллер настолько не подготовился к эвакуации, что когда все началось восстание наступления Красной армии, в Архангельске не было ни одного ледохода. Это Дмитрий Доход Канада, он вернулся по решению капитана, мы успели дать радио. В общем, поэтому он оказался единственным
Да, но он ушел действительно на ледоколе Казьма-Минин, бросив армию и часть офицеров. Кто-то прорвался в Финляндию. И вот, пожалуй, последнее уже для завершения. Ну, вот демократия там просуществовала примерно полтора года, пришли большевики, и я так понимаю, что масштаб репрессий был чудовищный на севере.
Масштаб репрессий был совершенно жуткий, потому что вначале приехал знаменитый Эйдук, чекистский палач, который увез несколько сот офицеров и представителей различных партий в Москву. Но часть офицеров повезло, началась русско-польская война, и как генерал Данилов, они были призваны в армию. Потом часть была расстреляна. А на самом севере была создана комиссия по расследованию зверств белогвардейцев и интервентов. Ее возглавил Кедров, и он залил буквально север кровью. Только одно ВЧК арестовало за 8 месяцев в Архангельске 1500 человек. Комиссия Кедрова арестовывала гораздо больше. Расстрелы школьников, расстрелы кого угодно. Потопленные баржи с офицерами. На север стали ссылать военнопленных со всех фронтов гражданской войны. Короче, террор на севере, на севере был какой-то чудовищный. И они столкнулись с какой-то вот ненавистью со стороны красноармейцев, красногвардейцев, которые они просто часто, ну, даже не ожидали. Там, например, воспоминания этой девочки, она рассказывает о том, как ее мама с ее тетей, они смогли поменять последние бриллианты, яйца и молоко для детей. И вот красногвардейцы выбрасывают масло на землю, выливают туда яйца, начинают что-то есть собаки. Они смотрят и говорят, лучше пускай собаки жрут, чем вы. И ее это поразило на всю оставшуюся жизнь. И вот эта ненависть и прочее, привели к тому, что привели. Но если все-таки расценивать союзную интервенцию и прочее, все-таки с моей точки зрения, союзная интервенция, как бы не хотели англичане воспользоваться богатствами русского севера, она дала возможность русским силам создать армию, построить демократический строй и как бы попытаться противопоставить красным. Но большинство населения их опять не поддержало.
Да, печальный финал. Мы говорили о северном правительстве Николая Чайковского, эксперименте с демократией во время гражданской войны. В студии «Эхо Москвы» в программе «Цена революции» был научный сотрудник Иерусалимского университета Леонид Прайсман. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.